голосом там. И много-много других. Человек хочет, чтобы его за это похвалили. Кто? Люди. А Давид говорит, нет, ты моя слава. То есть, я нахожу, ищу славы от тебя, во-первых, да? Слава, потому что от тебя она приходит. Понятно, мне не интересно мнение людей, поэтому мне все равно, что мои враги говорят. Пусть они мне лгут, что меня нет спасения в Боге моем. Но я знаю, что ты моя слава. Ты мне даешь славу. И второе. Слава моя ты, потому что я тобою славлюсь. Не то, что я сделал, я этим славлюсь, так? А я славлюсь тем, что я тебя знаю. Как сказано в книге и пророка Иеремии, и в книге царств, да не, пусть не хвалится премудрый премудростью своей, пусть не хвалится сильный сильной своей, силой своей, пусть не хвалится богатый богатством своим. Но кто хочет хвалиться, пусть чем хвалится? Тем, что он разумеет и знает Господа, и творит суд и праведность посреди земли. Понятно, да? То есть, вот в этом как раз и слава. Слава, которая в Боге. То есть, человек получает славу в Боге, всемогущем. Эта слава охватывает его. И вот заметьте, что эта слава, она не теряема. Например, человек славился машиной, она разбилась. Где слава? В кювете. Так? Человек славился работой, а его выгнали. Где слава? Вообще нигде. Вот. От машины там хоть там запчасти остались, а от работы вообще ничего не осталось. Вот. А когда человек славится Богом, проблемы не возникает. Когда Бог исчезает? Да никогда он не исчезает. Он всегда был, есть и будет. И слава, она его не исчезаема никогда. В принципе. Итак, дальше сказано, что не только ты слава моя, но ты возносишь голову мою. Значит, возносишь. Значит, у меня голова так, низкая, да? Анна сонная, ну, понимаете, человек, когда несет такое большое бремя, да, там, все равно несет мешок с картошкой. У него голова такая согнута, да? Смотрит куда? Вниз, в землю, да? И у нас обычно голова такая. Человек идет, там, тащит на себя бремя своих проблем, свои беды, своего горя, понимаете? Вот. И поэтому голос, и глаз к небу не может поднять. Никак. А вот Бог, он берет его голову, поднимает, возносит. Говорит, а ну-ка вставай, поднимай. Снимает тяжесть, говорит, надо бы тебе немножко облегчиться. А облегчает, снимает тяжесть в шее, поднимает его голову, дает возможность увидеть Бога, увидеть мир. И есть второе значение возносить голову. Возносить голову, это значит предельно прославлять. Вот, например, когда сказано было в книге Бытия, Иосифу вознесли голову, что это значит? Его сделали премьер-министром. То есть его подняли из рабов, да, на крайнюю высоту. Его сказано, что Давид надеется, будучи царем, на вознесение головы. О чем идет речь? О том, что надеется царствовать уже и на небе, понимаете? Он надеется получить предельную славу, которая дается только от Господа. Итак, и дальше сказано, голосом моим Господу воззвал, и услышал меня он от горы святой своей. Так, я воззвал своим голосом к Богу. Почему? Потому что на самом деле необходимо молиться не только мыслями, да, но когда есть такая возможность, нужно и вовне проявлять это. Зачем? Чтобы более внимательно смотреть за молитвой. Действительно, многим полезно молиться про себя. Но все-таки пение, оно имеет особое свое значение. Так, когда человек поет, он молится не только умом, но и телом. И таким образом он может обуздать за счет этого и тело, на самом деле. Поэтому и церковь не предлагает нам молиться про себя, всем собраться, да? Как квакеры делают, например, сектанты. А предлагает нам молиться вслух, и не просто вслух, но и поя. А по уставу церкви не просто поя, там, хор что пел, да? Положено многие молитвословы петь вместе. Ну, там обычно у нас воскресенье Христово веришь, поют, да, символ веры, Отче наш, многие храмы Богородицы Девы Радости поют. Вот. Но положено по уставу петь, например, еще. Все ектини, что пел народ, положено по уставу. И христианский канон тоже должен петь народ, милость мира. Да, об этом тоже говорит Типикон. Вот. И все это нужно учитывать, чтобы человек, как сказано было, голосом своим воззвал Господу, и Бог услышал его от горы святой своей. Что значит за гора святая? Гора Святая, во-первых, это храм, храмовая гора, место, где находился ковчег Завета, где Бог являл себя в своих явлениях. Мы знаем, что вот эта гора святая, она была святая, потому что там был ковчег Завета, о котором Бог говорил просто, в прямом смысле, не переносно. Там, когда первосвященник входил в святая святых, он слышал голос, который звучал над ковчегом. Между двумя херувимами, склонившимися над крышей ковчега, раздавался голос. Почему мы имеем даже запись этого голоса? Это книга Левит. И книга Левит, она полностью записана вот именно таким образом. Бог давал голос над ковчега, открывал свою волю тем, кто там находился. Вот. Многие люди, бывавшие на гробе Господнем, знают из собственного опыта, что на гробе Господне молившийся иногда ощущает именно то же самое, когда Бог сам открывается в прямом смысле. Вот. Точно так же, как и священник, ты знаешь, что Бог открывает свою волю, может и вот это и так, во время совершения литургии. Но не всегда, когда ему угодно, это естественно. Вот. Но идет речь здесь, конечно, не только о Святой Горе Земной, но Святой Горой Божией называется также Царство Небесное. Мы знаем, что Священное Писание говорит, что Новый Иерусалим находится где? На высокой горе. На особо высокой горе, на которой, как знак возвышения человека. А почему, откуда вообще символика горы? Дело в том, что это возвышение, которое необходимо для того, чтобы человек встретился с Богом. То есть, конечно, человек не может до Бога добраться. Да? Но он должен потрудиться подняться на гору, чтобы встретиться с Богом. Точно так, вот так же и мы должны потрудиться, чтобы подняться до Бога, чем добродетелями, чтобы Бог снизошел к нам. Бог не сходит на обычную равнину, потому что Он хочет, чтобы человек, те силы, которые Он же ему дал, Бог, чтобы Он же их реализовывал. А у нас люди так не хотят, на самом деле. Для многих людей идеал спасения – это мешок с картошкой. Так вот, возьму так в охапку и потащу. Вот, без всякой помощи со стороны картошки. Вот. Но Богу так не угодно. Богу угодно, чтобы человек сам все свои силы проявлял. Так, проходите. Итак. И дальше Господь дальше говорит царь Давид. Я заснул и спал. И встал, потому что Господь заступится за меня. Не убоюсь от десятков тысяч людей. Потому что тьма – десятки тысяч, вокруг нападающих на меня. Итак, я был в унынии, говорит Давид, я уснул, заснул и встал, потому что понял, что Господь заступит меня. Вот действительно, как поступать при унынии? Вообще надо, конечно же, сражаться с унынием. Сражаться как? Молитвой, которая меняется физическим трудом, физическим чертом. Уныние интеллектуальным трудом не лечится. Потому что от него, то есть она в момент, конечно, интеллектуальная труда, она как бы отходит, а потом набрасывается с большей силы. А вот если мы будем поступать по правилам Антония Великого, которому открыл ангел Божий, то есть помолился, встал, потом сел, работаешь физически. Потом встал, помолился, потом сел, работаешь. Вот тогда уныние отойдет. Но бывают очень сильные нападения, и про них Исаак сильно говорит. Если ты не можешь уже совсем справиться с духом уныния, помолись, перекрестившись, ляг и засни. Оберни голову мать и засни. Вот. И вот Давид также, находясь в этом унынии, тоске, он заснул и встал, потому что он понял, что Господь заступится за него. Сам Господь исцелил его от этого уныния. Потому что мы действительно знаем, что дух уныния, этот злой, нечистый дух, он гоняется только вмешательством самого Создателя. Как часто мы забываем, то, что у нас есть возможность прямая воззвать к Богу, и Он прямо слышит. Мы об этом забываем просто все время. А некоторые считают, что это неблагочестиво. Замечательно, да? Христиане, которые к своему отцу не считают, что нужно обращаться. Которые считают, что за ним даже кто-то обращается. Это, конечно же, бесовский обман очень сильный. Итак, и я заснул и встал, потому что Господь заступит меня. Некоторые отцы церкви говорят, что здесь идет речь также и пророчество о том, что Давид рассчитывает воскреснуть его. Что Бог его воскресит и заступит за него, избавив его от уз смерти. Потому что пребывание в аду подобно сну. Потому что и сну кошмарный там еще. когда человек находится в таком бесконечном, да, вот бесконечном тоске, вековечном вращении разложенного естества, которое лишает его жизни духовной. И вот как раз-то он надеется на то, что Господь восставит из этой могилы и душою, и телом. Душой он восстал, был восстановлен когда? Когда Господь сошел в ад, да, и освободил узников. А телом он восстанет когда? В конце дней. Итак, и я поэтому не боюсь я десятков тысяч людей, которые вокруг нападают на меня. Ну, в прямом смысле понятно, да, то есть враги вовсюду, но я их не боюсь, потому что Господь меня защищает, наступается. Но здесь есть и духовный смысл, который нужно тоже нам учитывать. Ефим Зиганин и подобный, он говорит так, что я не буду бояться десятков тысяч людей, в смысле демонов, которые нападают на меня со всех сторон. Потому что Господь заступится на меня. Каким образом демоны нападают со всех сторон? А давайте разберем. Вот круг, да? Вот я стою, да? Какие у меня есть стороны? Впереди, сзади, справа, слева. Так?
Сверху.
Вот, и сверху. Итак, каким образом можно напасть на меня спереди? Очень просто. У меня демоны обмануты говорят. Вот ты давай, стремись, впереди тебя ждет светлое будущее. У тебя замечательно, все, у тебя все получится, у тебя все будет замечательно, говорят демоны. Ты должен верить в себя. У тебя все замечательно, все выйдет. А потом, как только ты так поверишь, тебе сердце подушек поставится. У тебя все развалится, и ты будешь поешь в уныние. И поешь в их цепкие лапки. Это первый способ нападения спереди, да? Сзади какой нападение? Человек говорит. Демон приходит и говорит, вспомни, сколько ты гадостей наделал. Тут два варианта ответа. Или, нет тебе спасения, ты грешник. Че ты Бог ты рвешь? Никуда тебе Бог тебя не простит, да? Вспомни, сколько гадостей ты наделал. Ты должен же всю жизнь каяться, говорят демоны. Поэтому раз так, нужно об этом всегда помнить. И только об них и вспоминать. Понимаете? То есть никуда не идти, а копаться в прошлом. Вместо того, чтобы исправишь, пока раскаешь о грехах перед Богом, а исправишь то, что возможно, идти дальше. Вот. А второй вариант такой. Если человек не чувствует отвращения греха, демон, когда сложная ситуация возникает, сделать ему грех и не сделать, демон говорит, ну ты что уже раньше делал, что ты комплексуешь? Раньше что-то с тобой было, да? Ну что, надо без комплекса жить. Вот. Один раз сказал, ну еще, скажи Б теперь. Когда тебе говорят, там, А сказал, говорю Б, продолжай. Это есть атака сзади. Атака слева понятна. Да? Сделать, ну, все такую гадость сделают, ну и ты сделай, да? Ну, понятно, ты понимаешь, что гадость, но тоже мы тебя не останем. Это атака демонов слева. Атака справа какая? А они говорят, а ну-ка сделай доброе дело. Ты сделал доброе дело, да, какое оно доброе. Какой же ты хороший человек. Понимаете? Вот, то есть тебе нет, ну, как называется, куда ни кинешь, туда клин называется, да? А так сверху, ты когда ты говоришь, ой, ты вообще замечательный, вот какой у тебя духовный рост, как ты вырос духовно, да, видите? Ты всегда окрест нападает на меня, как и сказано, десятки тысяч врагов. Именно десятки тысяч, это действительно не преувеличение, а про уменьшение, наверное, даже. Реальной опасности, которая ожидает человек. Потому что, как говорит Священное Писание, противник наш дьявол, как лев, рыкающий ходит, ища кого поглотить. А первое послание Петра об этом говорит. И это действительно не такая виртуальная реальность, которую мы там все в голову внушили, а такая лучшая реальность, которую на ощупь можно почувствовать. Да? Любой человек ее шкуре чувствует, так? Причем чувствует каждый день по много раз. Думаю, каждый замечал. И вот, как же избавиться? Я не буду бояться, почему? Потому что ты мой Господь, заступник. Я к Богу пробегаю, и все. Феофан Затоник приводит такой пример. Представьте себе, говорит он. Приходит Бунюки, да, кульган, начинает угрожать человеку, сейчас его там изобьют. Что делает там маленький ребенок? Он кричит, папа, выходи, дай этим хулиганам. Выходит папа с берданкой, хулиган разбегается, понимаете? Вот, а когда человек говорит, а я сам с ними справлюсь, я что, с папой что буду папу просить, что ли? Да нет, я не мужик, если я буду папу просить. Хулиган его побьет, естественно, понимаете? Точно так же, говорит, и с демонами. Демоны как раз нас и подбивают, чтобы мы сами с ними сражались, не обращаясь к Богу, понимаете? это любимое дело. И как только человек пытается сам с ними справляться, он, естественно, бывает им побиваем. А как только он...
А если человек обращается мысли, не обязательно слово, а если разговаривает с человеком, ну вот какие-то будут такие вот серьезные обстоятельства, а вот не словом он ему отвечает, как демону, а вот мысли обращается к Богу, Богу в этом...
Ну, Бог все слышит и видит.
Конечно,
его. Да. Но обращаться к нему надо. Обязательно. Если не обращаться к нему в этот момент, понимаете? В этот момент ничего хорошего не получится. Вот как раз-то и старая история про наркоманов, я вам рассказывал, наверное, как многие наркоманы спрашивают, они мне говорят, вы мне говорили, молиться надо, чтобы на наркотики не принимать, а все это вранье. Вот я молился, 2 раза в неделю утренний молитву прочитал. Вот. А мне все равно наркотики на наркотики сорвался. А я говорю, Мила, я же говорю тебе, надо молиться в этот момент, когда тебе предлагают наркотики. Понимаешь? Вот в этот момент. Не до, не после, а вместо. Понимаете? Вместо этого. Вот как только ты вместо это помолишься, так сразу тебе придет помощь. Почему помощь не было, говорит? Ну как, ты не просил, но я не приходила. А что приходить-то? Что, Бог будет навязывать? На тебе, на. Ты же сам тебе отбиваешь. Ты хотел сам? Ну сам ты попробовал, на, попробуй. Поэтому сказано, что я не буду бояться от тех людей, которые, десятки тысяч людей, которые нападают на меня. Кстати, заметьте, еще фраза. Не убоюсь. Да? То есть не буду бояться. Насколько это важно? У нас как люди бесов боятся, да, чудовищ? Ой, какой кошмар! Там будет искушение, я это сделаю. Тут искушение произойдет, кошмар на меня нападет. Там не буду храму помогать, искушение пойдет. Так, не буду там помогать там пьяницам, искушение пойдут. Не буду там милых наблюдать, искушения пойдут. Ну и так далее. Великолепная ловушка. Понимаете? То есть таким образом, при помощи обычного классического шантажа, бесы нам отсекают кучу дорог. А потом, соответственно, можно вот при помощи этого манипулировать человека просто как, не знаю, марионеточкой.
Вопрос маленький. Да. А почему в Даниил монастыре, когда я пришел, там, значит, висит записка. Не понимаю записки о самоубийцах, о пьяницах, о колдунах, на всех людях каких-то, как заблуждающихся. Им монахи эти записки не принимают.
А потому что по церковным правилам запрещено к божественной литургии.
Ну, вы должны помогать им,
дело в том, что святая церковь, да?
Да.
Святая церковь имеет разные способы помощи. Святейшая тайна литургии запрещена к преподаванию кому? Алкоголику, самоубийце, наркоману нераскаянному,
да,
колдуну, сектанту и так далее.
Из-за
здравия тоже. Ну, если пьяница придет пьяное состояние там на бровях, и вам такой покой закончится причиститься, я же его причищать буду. Да не буду его причищать. Если наркоман приходит там под баллоном, как мне это говорили, они. Вот. Что, буду исповедовать? Да не буду его исповедовать, скажу, пойди, протрезвись, потом приходи.
Нет, никому не спасать нужно все равно.
Спасать нужно того, кто хочет спасаться, понимаете? Вот. А для этого существуют в церкви свои правила, да? Есть, например, за живых, если про живых говорить, да? За живых есть молебны, молебное пение, да? Есть там чудотворные иконы, есть чтение псалтирь, есть какие определенные совершенно нормы, да? Но святейшая тайна Евхаристии, она не может быть преподаваться таким людям. А дело в том, что записка – это участие в святом причастии, в прямом смысле. Вынимает частицы за это имя помянутого и влагает в святую кровь. И душа человека невидимым образом соединяется в благодати святой крови Господней. А Господь сказал, не бросайте святыни псам, не давайте, не метайте бисера, то есть жемчуга, перед свиньями, чтобы они не обернулись, не растерзали вас. Господь запретил святыни своего тела и крови давать нечестивым. Да? И именно поэтому недопустимо и богохульство делать так вот, подавать за такие книги записки, это богохульство. Именно из-за того, что это не почитание прямой запри Господа и преподавание его святыни недостойного.
Но и сердце молится. Афонский.
Дело не в этом. Молиться можно, а на литургии никакой афонский старец не подаст. Понимаете? На литургии никто не подаст. Почему? Потому что святейший дар тела Господня не может даваться нечестивым. Вы понимаете, вы будете как бы хранить святые дары в туалете?
Нет, конечно.
А икону поставите? Понимаете? То, что святыня не может быть в нечистом месте. Так? Вот точно так же святыня не может быть в том месте, где душа грязная. где душа богопротивная.
Может, должны за своих детей молиться.
Но не на литургию.
А как же не подать на литургию?
Потому что это грех.